Александр Степанович Грин. Искатель приключений. И там как раз, где смысл искать напрасно, там слово может горю пособить. Фауст. Глава первая. Поездка. Путешественник Аман Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Тонора, человека с сомнительным прошлым, но помешанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Аман поссорился с Тонором из-за газетной передовицы, обозвал друга креатурой, министра, и вышел на улицу для прогулки. Аман Кут принадлежал к числу людей серьезных, более чем кажутся они на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него, тем не менее, совершенно необходимы. «Жить значит путешествовать», — говорил он субъектам, привязанным к жизни с ее одного, самого теплого и потного, как горячий пирог, бока. Глаза Аммана, две вечно алчные пропасти, обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей. Стремительно проваливались в них все виденное им, и на дне памяти, в страшной тесноте, укладывалось раз и навсегда для себя. В противоположность туристу, Аман видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты. Любопытство ради, Аман Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то трезвенным запахом, сидело человек 100. Аман заметил отсутствие стариков. Чрезвычайная, несвойственная даже понятию о еде тишина внушала аппетиту входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как сама идея травоядения. Постные, хотя румяные лица помешанных на здоровье людей безразлично осматривали Амана. Он сел. Обед, поданный ему с церемониалом, несколько подчеркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши геркулес, жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Аман съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды. Затем, щелкнув портсигаром, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие рты. Дух противодействия поднялся в голодном Аммане. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда, его никто не просил об этом. Но он с трудом отказывал себе в случайных капризах. В полголоса, однако же достаточно явственно, чтобы его услышали, Амман сказал как бы про себя, смотря на тарелку. «Дрянь! Хорошо бы теперь поесть мясо!» При слове «мясо» многие вздрогнули. Некоторые уронили вилки. Все, насторожившись, рассматривали дерзкого посетителя. «Мясо бы!» — повторил, вздыхая, Амман. Раздался подчеркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу. Скучая, Амман вышел в переднюю. Слуга подал пальто. «Я пришлю вам индейку», — сказал Амман. «Кушайте на здоровье». «Ах, господин!» — возразил, печально качая головой, истощенный старик-слуга. «Если бы вы привыкли к нашему режиму...» Аман, не слушая его, вышел. «Вот и испорчен день», — думал он, шагая по теневой стороне улицы. «Огурец душит меня». Ему захотелось вернуться домой. Он так и сделал. Тонор сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был еще полон их резким одушевлением. Тонор любил все определенное, безусловное, яркое. Например, деньги и молоко. «Согласись, что статья глупа», — сказал, входя Аман. «Для твоего министра я предложил бы и свое колено, но инспектор полиции — дельный парень». «Мы», — возразил, не поворачиваясь, Тонор, Мы, люди коммерческие, смотрим иначе. А для таких бездельников, как ты, развращенных путешествиями и романтизмом, приятен всякий, играющий в Гарун аль-Рашида. Я знаю, вместо того, чтобы толково преследовать аферистов, гадящих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами. «Что же, он интересный человек», — сказал Аман. «Я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей. Многих я знаю. Один, бывший гермафродитом, вышел замуж, а затем, после развода, женился сам. Второй, ранее священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на пари зубами цирковую змею, держал в Каире гарем, а теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредотачивать внимание окружающих исключительно на себе. В его присутствии все молчали. Говорил только он. Побольше ума, и он мог бы стать чем угодно. Четвертый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком 40 лет. Когда его спрашивали «Кто вы?», он говорил «Дурак» и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. Шестой — это я. «Да?» — иронически спросил Тонер. «Да, я враг ложного смирения. За 45 лет своей жизни я видел много. Много пережил и много участвовал в чужих жизнях. Однако нет», — сказал, помолчав, Тонер. «Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервные батареи, живете впроголодь. Вам всегда всего мало. Я знаю человека идеально прекрасной, нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чудных принципов, живущего здоровой атмосферой сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек нецельный. Посмотрел бы ты на него, Аман. Его жизнь по сравнению с твоей — сочное, красное яблоко перед прогнившим бананом». «Покажи мне это чудовище!» — вскричал Аман. «Ради бога! Сделай одолжение. Он нашего круга». Аман смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взбалмошный, горячий, резкий, он издали тянулся временами к такому существованию, но только воображением. Однообразие убивало его. В изложении Тонера было столько вкусного мысленного причмокивания, что Аман заинтересовался. «Если не идеально, — сказал он, — то я не поеду. Но если ты уверяешь, я ручаюсь за то, что самые неумерные требования...» «Таких людей я еще не видал, — перебил Аман. Пожалуйста, напиши мне к завтраку рекомендательное письмо. Это не очень далеко. 4 часа езды». Аман, расхаживая по комнате, остановился за спиной Тонера и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку, как на пюпитр, на лысину друга. «Поля родные, к вашей тишине, к задумчиво сияющей луне, к туманам, медленным в извилистых оврагах, к наивной прелести в преданиях и сагах, к румянцу щек и блеску свежих глаз вернулся я. Таким же вижу вас, как ранее, и благодати гений хранит мой сон среди родных видений». «Неужели тебе 45 лет? — спросил, грузно валиваясь в кресло, Тонер. 45. Аман подошел к зеркалу. «Кто же выдергивает мне седые волосы? И неужели я еще долго буду ездить, ездить, ездить? Всегда